Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Мы сегодня поговорим о высоких этажах культуры, а именно о культуре Возрождения. Но поговорим все-таки немножко приближенно к идее бытования, собственно, искусства в человеческом обществе. Но мы с вами обсуждали эти темы с разных точек зрения. Мы говорили в связи с наукой, что наука, например, это не просто набор блестящих ученых, а это все-таки серьезная организация научной жизни. Так вот, сегодня хотелось бы поговорить о том, что и искусство – это не просто ряд великих деятелей, да, но само развитие искусства и появление таких людей во многом связано, опять же, социальным устройством, непосредственным устройством, то есть институциализация художественной жизни. Поэтому я тему свою назвала «Институциональная история живописи». И, обсуждая эту тему, как обычно, мы отталкиваемся от какой-то важной книги. Так вот, это книга Марии Лубниковой, которая называется «От Рафаэля до Кавалера Дарпино. Устройство римских живописных мастерских XVI века». И наши гости сегодня – это сама автор книги Мария Лубникова, она кандидат искусствоведения, научный сотрудник отдела искусства старых мастеров Пушкинского музея. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
И рада, что вы смогли участвовать в беседе. И второй наш гость – Василий Расторгуев, ведущий научный сотрудник отдела искусства старых мастеров Пушкинского музея, хранитель фонда скульптуры до XIX века. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, прежде чего мы начнем обсуждать, собственно, как были устроены мастерские Возрождения, да, и каков результат был этого устройства, и во многом, наверное, объясняющий взрыв такого количества талантов в эпоху Возрождения. Я хотела, так сказать, вот начать с самого начала. А, собственно, откуда выросли эти мастерские? Вот как были выстроены мастерские средневекового периода? Да? Потому что, Мария, вы говорите о том, произошли изменения вообще, да, в самой системе производства искусства. А, собственно говоря, если говорить вот классические цеховые, да, отношения или цеха средневековые, мастерские, они как были устроены? Каков там был принцип?
Да, действительно, существовали эти цеховые структуры, причем они существовали не только для художников, но и для сапожников, пекарей и так далее. Это гильдейские именно такие структуры, которые предполагали, что, значит, это гильдия Святого Луки, которая, Святой Лука как покровитель художников, управляли жизнью художников, определяли взаимоотношения с заказчиками, а через именно эту гильдию проходили все заказы, так или иначе. Ну и что самое главное, в предшествующем периоде 15-16 веку, который я изучаю, это то, что мастерская так или иначе была очень сильно подчинена одному художнику, который не только давал свое имя произведению, несмотря на то, что участвовали многие, что, в принципе, и продолжается на протяжении XVI века, но и, в принципе, определял все, что делают остальные, и все работали конкретно по его манере, не пытаясь вставлять какие-то свои собственные вариации, не пытаясь проявлять какую-то свою художественную индивидуальность. И именно это начинает немножко меняться с эпохой Возрождения.
Василий, а вы хотели еще бы немножко заполнить Но важно следующее, да, вот были эти цеха, да, их какое-то количество связанное непосредственно, скажем, с живописью или там с культурой. А кто были главные заказчики и вообще как это осуществлялось? Да, ну потому что в России немножко была другая ситуация, может быть, мы ее затронем, да, совсем другой принцип работы. А вот здесь это вот, да, вот классический вариант между заказчиком и исполнителем, и кто был главный заказчик?
Ну, если говорить, собственно, о главных заказчиках, то ими была стоит церковь и государство. В каком-то изводе государством мог быть местный князь сиятельный, вельможа, или менее сиятельный, или это может быть какой-то там вассал какого-то другого князя. Дело в том, что я на это все смотрю немножко с другой перспективы. Понимаете, структура нашего сегодняшнего научного знания, она такая, что мы, конечно, опираемся на какое-то количество авторитетов, повторяя их иногда довольно некритично. И вот та структура, которая является сегодня у нас в 20 веке в голове, она завязана на самом деле в очень сильной степени на 19 век, на культ гениев, на вот такую парадигму, в которой есть большие имена. Достаточно представить себе визуально, как выглядит фасад Флорентийской галереи Уффици. Там натыканы бесконечно в нишах люди, которых зовут Микеланджело, Рафаэль, Леонардо и прочие. И сделаны они были скульпторами 19 столетия по имени Пио Феди, Тито Сорокки и прочие. Еще отец мне когда-то говорил, что в Италии могут любого мастера, что 15 уровня, что первого, звать одинаково великолепно и величественно, и все они звучат, что новые, что старые, совершенно для русского уха одинаково и замечательно. Но суть здесь не в этом. Суть в том, что вот эту парадигму великих мастеров, которые, собственно, и двигают куда-то вперед такую абстрактную вещь, как искусство, или очень конкретную, наоборот, для кого-то, в зависимости от вашей точки зрения, ее придумал 19 век, конечно, да, и придумал ее, опираясь на тексты века 16-го, на тексты Вазари, на те самые тексты, о которых мы говорим вот и в книге Марии Лубниковой, говорим неоднократно и возвращаемся к ним, и которые известны русскому читателю в переводе Джавелегова и прочим. Но насколько все это достоверно, или все это есть авторская картина, авторское видение каких-то конкретных людей, которые эту науку писали в какое-то время? Да? Это вопрос гораздо более широкий. Да? И 20 век пытался ответить на это, написать свою собственную социальную историю искусства. Были такие английские и американские ученые вроде Арнольда Хаузера, которые решили отказаться, в конце концов, от культа больших имен, написать только такую социально-абстрактную такую, как бы, парадигму того, как все это было устроено. Вот эта книга – это такой, в общем-то, еще раз необходимый возврат к этим текстам и попытка выстроить как бы стройную и, может быть, более актуальную версию событий. А вот на самом деле все упирается в достаточное количество знаний о предмете. Мы не знаем имен людей средневековых вот этих вот цеховых конгломераций, не знаем, как их звали, как правило. Но это не значит, что их не было. Во-первых, это не значит, что у них не было учеников, во-вторых. И, в принципе, говорить о том, что так уж сильно, так уж революционно отличался процесс передачи художественного знания в веке 16-м, скажем, от того, как он был в 15-м и в 14-м, мне кажется, это в большой степени все-таки еще заслуга самого Ренессанса, который начал думать о себе как об отдельной эпохе, как об отдельном времени, в котором наконец-то происходит все самое современное. Вообще концепция современности рождается именно тогда, в 15 веке. Вот мы во Флоренции, и здесь Медичи, люди современные, вот, а до этого были какие-то старые, какие-то византийцы, какие-то вот древние, это все Вазари придумал. Да? И в этом, конечно же, немало условности, немало такой вот рисовки. Да? Я не скажу слово ложь, потому что это не совсем ложь, но это именно вот такая версия событий. Да?
Когда попадаешь в Италию и начинаешь ходить и смотреть, да, ты вдруг видишь, что есть масса имен, которые тебе не очень знакомы, но это совершенно замечательная, скажем, живопись. Но почему-то тот или иной художник вот в эту обойму первостепенных не попал. И здесь всегда вопрос, это случайность, это какие-то индивидуальные предпочтения теоретиков искусства в свое время, начиная там с Возрождения, какая-то вражда, которая положила, значит, процесс разделения. Но само причисление вот великих, да, и невеликих, это вы правильно сказали, что это 19 век, но это, собственно, начиная с конца 18-го, это выстраивание этих самых канонов, как стержни национальной самоидентичности. И в этом смысле вот мне интересна степень произвольности или непроизвольности. Да, почему один попал, другой нет? Это все-таки какие-то критерии тех достоинств художественных, которые были важны для XIX века? Или все-таки как? Или этот канон все время меняется? Вот мне это всегда очень интересно. Кого вписывают, кого выписывают, или это все-таки уже несколько некритичное отношение к подобному канону? Мария.
Мне кажется, действительно, очень хороший вопрос, потому что сам XVI век, например, тоже старается активно выделить какие-то имена громкие, и это касается не только современников, но и античное искусство точно такую же историю переживает. Например, если вспомнить великие произведения античной скульптуры, там Аполлона Бельведерского или Лаокоон, то это просто именно те конкретные, хотя и выдающиеся по художественному качеству статуи, которые оказались в Ватикане. И интересно проследить, как за XVI век они проходят путь от просто одной из античных статуй, к которым обращаются художники, поскольку весь Ренессанс ориентировал на то, чтобы понять гармонию античных пропорций, к тому, чтобы стать той самой великой классикой и хрестоматийным образцом для подражания, попасть во все путеводители. И точно так же происходит с громкими именами современников. То есть, с одной стороны, действительно, заказчики выделяют именно этих великих мастеров. Именно Рафаэля ставят во главу росписи станц. Именно Микеланджело расписывает Сикстинскую капеллу. Но, с другой стороны, и современники, в том числе и в жизнеописаниях, как Василий Алексеевич правильно сказал, в Вазари, выделяет конкретные имена и пишет на самом деле довольно субъективную историю искусства, поскольку сам он входит в, так скажем, круг Микеланджело, и это его близкий друг, и поэтому, естественно, художников, которые работают с Микеланджело, и в том числе он выделяет особенно, и жизнеописание Микеланджело самое длинное, но оправдано ли это, или можно было расширить жизнеописание, более подробно описать кого-то другого, это актуальный вопрос. И в этом смысле как раз Рафаэль и его школа оказываются в некоторой степени как раз в жизнеописаниях у Вазари немножко недооцененными. То есть он их тоже подробно описывает, но часто говорит, что, например, кто-то работал медлительно, кто-то так и не достиг того совершенства, которое мог бы получить, если бы работал по методу Микеланджело и так далее. То есть какие-то субъективные свои собственные цели он тоже преследует, когда это все пишет, а потом, поскольку именно это становится хрестоматией, и именно на это все опираются в дальнейшем искусствоведы, именно эти имена и закрепляются на долгое время, пока, наконец, не начинают оценивать более подробно, что же конкретно происходило, какие конкретно другие есть, пока не столь громкие, но заслуживающие внимания имена.
Василий, вы хотели как-то, да, продолжить разговор?
Да, ну то, о чем вы спросили, на самом деле, это есть вопрос об оптике исследования. Какую оптику мы применяем и насколько пристрастно мы смотрим на те или иные имена, феномены, истории внутри этого большого процесса истории искусства. И, конечно же, ответ будет разный в разном времени. Конечно же, 19 век смотрит другими глазами, чем 20, а 21 будет смотреть и продолжает это делать совершенно иначе. Да? И есть вполне конкретные какие классические примеры художников, которые пережили какой-то пик посмертной популярности, которые, например, уже ушли. Гвидо Рейни, да, один из учеников, собственно, даже не учеников, это неправильно будет говорить, а последователь. 19 век назвал его вторым Рафаэлем. Это был совершеннейший культ. За его произведениями охотились, они стоили на антикварном рынке больших денег. Они и сегодня стоят немалых, но культ исчез с течением времени, и переоценка произошла очень сильная. Иногда в старых книгах еще встречаешь какие-то хвалебные такие эклоги в сторону. Моя учительница в художественной школе называла его на французский манер «Гвидо Рени» с таким придыханием. Но сегодня этого, в общем-то, нет. Сегодня это для нас большой, но может быть, даже не главный мастер Болонской школы. Происходит переоценка с мастерами 17-го столетия, очень очевидная, очень хорошо ее видно по 20 веку, по выставке в нашем музее это показывали. Роберто Лонги был одним из тех, кто открыл Караваджо. Не открыл его, потому что все знали, возвел его на некоторый пьедестал и сделал из него фигуру, с которой все начинается и к которой увязывается миллион разных нитей. Да? И возникает вопрос, мы не раз спорили об этом с Викторией Марковой, А если бы другую фигуру Лонги возвел на пьедестал, если бы как-нибудь еще взбила бы ему в голову идея, мы бы также сегодня по этому поводу восхищались, и был бы там кто-нибудь другой на этом месте. Да? Ну, то есть, конечно же, нет. Конечно же, за этим есть свои объективные посылы, и есть очень много такой чисто человеческой субъективности, которая возникает просто потому, что историю-то пишут люди.
Ну, например, я просто как любитель смотрения, мне невероятно всегда нравились сиенские мастера, сиены, да, но они все-таки как-то долгое время были немножко в тени флорентийцев, да. А сейчас вот, значит, по всему миру гуляет выставка с бешеным успехом мастера Сиены, да, и в Нью-Йорке было, и в Париже, и в Лондоне, где только нет. И такое ощущение, что какой-нибудь там Симон Мартини, да, вдруг становится нашим всем, ну, я так в шутку, да, и это тоже, видимо, связано с какими-то трансформациями современного общества.
Совершенно верно. Кстати, сиенцы нравились не только вам, начали они нравиться в нашем обитаемом мире примерно Бернарду Бернсону, который написал об этом большую длинную историю итальянских мастеров, и, в принципе, это тот случай, когда спрос рождает предложение. Да? Знаменитая история о том, как настолько нравились сиенские мастера Бернарду Беренсону, что итальянец Ичилио Иони изготавливал для него в большом количестве этих сиенских мастеров и подкладывал их в местные соборы и храмы для того, чтобы сиенских мастеров, кстати, стало больше, еще больше, еще больше. Да? Это все происходило в 1910-е примерно годы. Вот. Происходило и происходит до сих пор в какой-то степени. Да? Метрополитен музей купил замечательную сиенскую Мадонну, которую профессор Джеймс Бек кричал, что это подделка еще в 90-е годы. Так, и не поняли, на самом деле, кто прав. Но все это есть свидетельство того, насколько они востребованы, насколько они нужны становятся вдруг внезапно, да, по заветам тех людей, которых впервые я описал, отметил и увидел эту значительность. Сиенская школа замечательная и отдельная выставка людей, которых я нежно люблю, там Умберто Джунти какой-нибудь, это сиенец 20 века, который копировал и имитировал потом сиенских мастеров, продолжая, там есть своя собственная традиция сиенской фальсификации, уж простите меня за такую вот вставную историю, но это тоже свидетельство того, насколько вот какая-то одна метода, одна манера вдруг вычленяется этим оптическим иллюзионизмом истории искусства и становится нужной, главной.
Вы знаете, ну вот и вы, и Мария, затронули вопрос копирования, но да, известно, что вообще в эпоху Возрождения вообще было принято просить копировать какие-то замечательные картины, поскольку не все могли приехать и посмотреть, или находилась частная коллекция. Да, и сейчас, если ходить в разные музеи или в палаццо, ты видишь разные уровни копии там, знаменитых картин того времени, что довольно забавные, иногда ужасные копии, да, но узнать можно, с чего копировали. А вот отношения, взаимоотношения, ну, я не знаю, воспроизводство канона и копирование, когда меняется отношение? Вот, знаете, значит, сначала долгое время копии – это нормально, да, и вообще оригиналы копии, да, довольно, я бы сказала, да, не очень сильно различаются в этом плане. А когда сама появляется идея оригинала, который ценится особенно, да, и копирование как вторичного, так сказать, производства? Это опять же возрождение, да, начинает как бы вот играть с этими понятиями.
Вопрос очень интересный, действительно, потому что, скажем так, для искусства более ранней парадигмы, да, например, для искусства византийского, список с иконой есть такой же чудотворный образ, как и сама икона, да, и таким образом копия, она в какой-то степени есть замена оригиналу, и нисколько не... Мы отличаем ее сейчас, как люди другого времени, но, в принципе, можно сказать, что они имели какую-то вот тождественность в плане функциональном. Можно было взять, написать образ, он перенимал на себя чудотворные функции. А для Ренессанса наоборот. И как раз в книге Марии об этом сказано, там упомянут довольно интересный эпизод о том, как Микеланджело подменял рисунки, которые он брал на прокат у своих коллег, посмотреть. Потом он делал с них копию, замазывал ее пылью и грязью и возвращал как такой постаревший вид оригинала, чтобы оставить себе тот самый оригинал. То есть возникает идея ценности именно прототипа, именно того, что нельзя заменить копией. То есть иначе бы мы не стали бы это делать. Копия, очевидно, хуже оригинала в такой ситуации. Вот. И, наверное, для мастеров средних веков это было далеко не всегда очевидно, далеко не всегда так. Для них воспроизводство было просто правильным способом делать вещи. Вот.
Но, Мария, ну можем ли мы считать, что вот как раз начало обмерщения искусства, да, то есть разрушение религиозного канона, и породило, собственно, сам принцип оригинала. Потому что если есть канон, ну вот в религиозном современном искусстве российском, да, в общем, в основном эта попытка, этот канон до сих пор воспроизводить. Да. Но можем мы считать, что вот эта идея оригинала и копии возникает ровно в этот период, да, скажем, на 15-16 век, когда, вы пишете об этом, стала цениться, ну, изобретательность, да, ну, то есть, ну, собственно говоря, да, вариации на эту тему, на тему религиозные, а потом и светские, а не копирование великого мастера.
Очень интересный вопрос. Мне кажется, не совсем религиозная мысль стояла за тем, чтобы прекратить только копировать, но и включить вариации и вообще противопоставить изобретательности копирования, но, тем не менее, вот этот вот сам процесс копирования, он органически входит в процесс обучения, то есть обращение к своему мастеру, а затем появляющееся требование обратиться к произведениям других великих мастеров, посмотреть у них, что-то скопировать и взять себе. Это обязательная часть обучения. Обязательная часть, поскольку обучение в этот момент в мастерской — это же часть и процесса создания работ, то есть не отходя от кассы, они тут же, растирая краски и обучаясь в процессе, еще и участвуют в создании самих произведений. Поэтому вот этот вот процесс копирования, он также включается и в творческий процесс. И теоретизируя на эту тему, и переходя уже к искусству маньеризма, художники приходят к тому, что они неизбежно должны как-то оправдать тот момент, что они постоянно создают вариации одного и того же, и что никакой новый как будто бы рисунок не появляется, а варьируется то же, что уже все видели. И поэтому появляется идея того, что божественный замысел проникает в сознание художника не непосредственно, а он подсмотрен у другого художника. Это, тем не менее, его собственная работа, сложная концепция ее. Не совсем легко понять, но тем не менее получается, что даже когда ты создаешь, например, произведение, которое отсылает к рисунку Рафаэля, тем не менее ты делаешь свое собственное новое, оригинальное. И, конечно, в этом смысле, если это произведение на религиозную тему, для художника XVI века это все еще не отход в сторону какой-то светской живописи, а именно религиозное произведение, но оно именно ориентировано на предшественников. И, конечно, вот это вот обязательное внимание к предшественникам, оно ставит их немножко в тупик. У меня еще в книге есть, помимо упомянутой уже истории с Микеланджело, который запылял рисунки, история про такого художника, который работал в Риме, Таддео Цуккара, который стремился получить себе учителя, который владел бы рисунками Рафаэля, попал к нещедрому, так скажем, мастеру, который вместо того, чтобы поделиться рисунками, их спрятал от него, и, кроме того, даже хлеб подвесил в корзинке под потолок, чтобы Таддео ничем не занимался, кроме как прислуживал по дому. То есть такая творческая ревность к тому, чтобы кто-то постиг искусство Рафаэля, тоже присутствовало. И на самом деле получается, что вот это вот активное стремление подражать, оно тоже наталкивалось на какие-то препятствия. И только те, кто с этим справлялся и все-таки сумел заполучить в свои руки или где-то подсмотреть искусство с великих современников, которых они уже признали великими, только те и на самом деле и стали вот для своих современников видными художниками.
Но мы сейчас выйдем на перерыв, а после него мы продолжим разговор об институциональной истории живописи. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем институциональную историю живописи, опираясь на книгу Марии Лобниковой, которая называется «От Рафаэля до Кавальера д'Арпино. Устройство римских живописных мастерских XVI века». И напомню, что наши гости сегодня – сама автор книги Мария Лобникова, кандидат искусствоведения, научный сотрудник отдела искусства старых мастеров Пушкинского музея. И второй наш гость – Василий Расторгуев, ведущий научный сотрудник отдела искусства старых мастеров Пушкинского музея, хранитель фонда скульптуры до XIX века. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну так вот, все-таки, поскольку уж мы говорим об институции, да, художественных, все-таки как были устроены эти мастерские? И вот мне страшно было интересно читать в книге, успешные мастерские, неуспешные мастерские. Что за этим стояло? Да? Вот как было организовано? Вот вы, Мария, пишете о том, что мастерская Рафаэля оказалась невероятно успешной и, соответственно, получала намного больше заказов. Вот что означала успешная мастерская? Благодаря чему в XVI веке такая мастерская вот могла лидировать на фоне других?
У Рафаэля конкретно появилась новая и очень масштабная задача, поскольку он должен был расписывать огромное количество пространств в Ватикане, и до него для таких росписей приглашались, как правило, например, вот при Сиксте IV еще в конце XV века команда художников, каждый из них опытный, они собираются по одному конкретному случаю и расписывают каждую свой участок стены. В случае с Рафаэлем он приехал в Рим и оказался в ситуации, что уже есть достаточное количество этих опытных мастеров, но он умудрился их сделать участниками своей мастерской. То есть у него была не просто традиционная система, что он главный старший учитель, и у него есть ученики, которые смотрят на него снизу вверх, но у него были опытные художники, каждому он дал собственную задачу, были специализации, и поэтому они могли справляться с очень сложными задачами и при этом работать в рамках мастерской, то есть все это подписывалось именем Рафаэля, и в документах все остальные не упоминаются по именам, хотя они и видные мастера сами по себе. И это гарантировало ему успех. Кроме того, у него был замечательный характер придворного, который был отмечен современниками. Он был очень такой открытый, радостный и светский, ловкий человек, и поэтому он очаровывал, на самом деле, своей собственной персоной заказчиков. С ним хотели работать, его всюду приглашали, и он со своей огромной командой мог участвовать в большом количестве росписей. Это его гарантировало успех, и поэтому он занял такое привилегированное положение, оказался на таком пьедестале.
То есть он как бы создал некоторую новую модель, да, идею работы в мастерской. А вот мы можем сказать, тут, может быть, вопрос к Василию, что это стало некоторым, ну, я не знаю, таким прецедентом, но, например, я как-то в свое время читала о мастерской Рубенса, ну, уже в 17-м столетии, да, в Антверпене, где там производилось какое-то немыслимое количество картин, причем хорошего качества, и, судя по всему, работа была устроена аналогичным способом, да, там просто было разделение по жанрам, да, кто вот лучше рисовал пейзаж, а кто там людей, то есть так вот подбирался коллектив, такая получалась кооперация художников, которым делегировались личные права, ну вот в зависимости от той части работы, которую нужно было сделать. Вот, Василий, можем ли сказать, что это новый тип мастерской такой был, который был очень успешен?
Ну, что касается Рубенса, конечно же, мы знаем чуть больше, потому что документация и отчетность тех времен, она, во-первых, велась совершенно по-другому, и мы довольно хорошо представляем себе, там, что там, Ян Фейт или Снейдерс, они делали такую работу в мастерской, там, Ван Дейк или кто-нибудь еще делали свою часть. И совершенно верно вы сказали, что они были заняты в основном в том, чем каждый преуспел, то есть кто-то рисовал пейзажи, кто-то цветы, кто-то свиней, кто-то человеческие фигуры, и все это вместе рождало такой стройный, опять же, цех по производству больших и масштабных работ. А вот что касается Рафаэля, то здесь мы ступаем на территорию, в общем-то, на самом деле, ну не то чтобы домыслов и спекуляций, но, скажем так, не совсем точного знания, потому что действительно в часть документальной за фигурой одного мастера могло скрываться 10, и они не могли быть никак в документах не указаны. Поэтому, говоря о мастерской Рафаэля, мы не представляем себе юридическое лицо, да, вот с образованием, там, галерею Саачи, на которой там подписано 15 английских новых британских художников. Нет, так не было. Да? Мы предполагаем, что в нее в какой-то момент входили тот и этот, а вот пятый и седьмой еще там были подмастерьями на заднем плане, но они тоже ощутили на себе это влияние. Наше знание просто исторически более ограничено, не такое точное. И вот опять же, тут возвращаясь к тому, о чем мы говорили, насколько достоверно это наше представление о характере Рафаэля как легком там и социальном человеке, насколько оно все-таки является таким психологическим портретом, сделанным уже его современниками. Я тут не беру судить, потому что очень много такого, ну, какого-то литературного аспекта здесь, а не строго исторического.
Но вот это как бы вражда или некоторая конфронтация между Микеланджело и Рафаэлем, это все-таки разговор о разных представлениях о роли художника. Ну, как бы вы, Мария, пишете о том, что отчасти это был характер, да, что если верить жизнеописанию Вазари или там другим, да, современникам, да, что Микеланджело был сложный человек, не очень контактный, конфликтный, а Рафаэль был ловким и сумел организовать. Или за этим стоят уже некоторые видения роли художника?
Вот если я ничего не путаю, то в литературе это называется топос. Да? Такая вот есть как бы область, ну, скажем, не совсем исторического знания, скорее какая-то вот, как анекдот больше, да, или байка, или какой-то вот, то, что называется сегодня словом мем. Да? Вот Микеланджело был историческим лицом, который вел себя определенным образом, но он оброс потом в нашем историческом видении рядом этих самых топосов. И некоторые из них, конечно же, не на пустом месте возникли, да, некоторые из них не достоверны вовсе. Но странно, все анекдоты про него складываются таким образом, как будто бы их писали, не знаю, одни и те же люди. Да? Когда он приходит к нему Бенвенуто Челлини и показывает свою маленькую модельку для фонтана, и Микеланджело сминает ее, отминает ее заново и делает по-другому. Вот в этом видишь характер человека, который не очень уживчив с подмастерьями, с людьми, которые ниже его по званию, по статусу, по художественному дарованию. Было ли это так на самом деле, или это придумали потом? Да? Вот если это неправда, то, по крайней мере, это неправда с некоторым таким художественным умыслом, чтобы нам рельефнее представить себе этого человека впоследствии.
Мария. Тут позволю себе не совсем согласиться, потому что на самом деле может создаться ощущение, что единственный источник — это жизнеописание Вазари, но на самом деле в контексте Микеланджело есть немало свидетельств его собственных, его переписка с его друзьями, в которой он открыто негативно выражается о Рафаэле, в которой его протеже пишет, что папский двор считает его несносным и говорит, что с Микеланджело нельзя иметь дело. Также есть замечательный корпус рисунков, в которых Микеланджело пытается что-то рассказать об искусстве своему подмастерье или, скорее, слуге Антонио Мини. И эти рисунки очень, мне кажется, занятные, забавные, потому что неумелые почеркушки ученика сопровождаются отличными рисунками Микеланджело, изображающими злобных драконов, каких-то нападающих на рисунок, значит, существ, кричащих, сатиров и так далее. И все это как раз свидетельство характера, потому что традиционная модель обучения все-таки предполагает, что ты расскажешь, что не так, может быть, своей рукой подправишь неумелый рисунок, и тогда человек двинется дальше. А здесь мы видим характер, который предполагает такой, может быть, даже и юморной, но все-таки спор, конфликт. Поэтому вот эти все свидетельства современников о том, что, ну да, скульптор Ториджано, например, флорентийский, сломал нос Микеланджело еще в юности. Можно сказать, что да, это какая-то байка, миф, такого не было. Вазари это придумал для красного словца, для того, чтобы вот этот вот психологический образ создать. Но вот свидетельства документальные, рисунки, переписка, они в эту пользу, на эту мельницу тоже льют воду. Так что, скорее всего, что-то подобное можно действительно предположить о характере.
Ну, я не знаю, как бы такая вот зеркальная пара, это уже 17 век, Бернини и Боромини, о которых то же самое, да? Бернини светский, обходительный и так далее, Боромини гений, но, значит, совершенно чудовищный по характеру. Насколько это правда, насколько нет, но удивительно, что эти такие, да, противопоставления, они воспроизводятся, да? То ли это часть, значит, художественной мифологии, которая в истории искусства очень важна по каким-то причинам, да, вот такой отдельный гений, или это усиливается в эпоху романтизма, когда очень важно, да, что великий художник, презирающий толпу, да, и таким образом, скажем, Микеланджело и Боромини вот вписываются в категорию, да, вот таких независимых художников. Можно ли считать, что это все-таки позднейшее наслоение и преувеличение, которые очень важны, собственно, для романтической культуры?
Я думаю, да. Разумеется, это какое-то романтическое преувеличение. И мы знаем, допустим, что в своих нереализованных работах Боромини был куда более, опять же, светски обходительный, чем мы о нем привыкли думать. Есть разного рода детали, которые не всегда связываются с этим вот его образом гения, отверженного, неужившего самоучки. Но очень важно, что действительно наша наука ведет себя таким образом. А вот она как-то стремится к тому, чтобы вот занять определенный поражение равновесия, когда эти истории хорошо рассказываются, они так передаются из поколения в поколение. Есть такой момент воспроизводства, действительно, да, через эпохи, через столетия, вот эти вот романтические истории, они запоминаются и они транслируются. И мне кажется, это очень важно, потому что это, очевидно, придумано не нами, это какие-то вот механизмы самого формирования научного знания, как оно есть, как оно транслируется. Мне вспоминается в связи с этим основатель нашей науки Генрих Вирфин, который говорил, что показывать искусство нужно на двух проекторах, чтобы должна была быть картинка справа и картинка слева. Их надо всегда сравнивать и сталкивать лбами. Когда мы только это делаем, мы начинаем что-то понимать. Вот я думаю, что это просто такой метод бинарной оппозиции, который помогает нам в чем-то разобраться. Но сама по себе бинарная оппозиция может быть часто и недостоверной, и немножечко даже надуманной, если разбирать ее во всех деталях, во всех подробностях.
Вы знаете, ну вот я хотела еще коснуться одной темы, которая в книге важна, а это именно как рождается рефлексия о самом творчестве, об искусстве. Да, и насколько я могла понять, что именно в эпоху Возрождения начинаются серьезные споры среди художников и интеллектуалов. Ну вот как бы как оценивать само искусство, степень его, так сказать, не знаю, ценности, оригинальности или еще что-то. И меня вот заинтересовало, может быть, здесь вы бы, коллеги, более подробно сказали, это спор, который возник по поводу термина, я, если я правильно произношу, дизайна, да, вот то, что мы называем дизайном сейчас итальянское. И это спор, что важнее, этот самый дизайн дизайна или, значит, так называемый колорита или цвет. Но вообще, как возникает этот спор и почему, да, если я правильно понимаю, это между... Но, собственно, флорентийским искусством и венецианским, да, каким-то образом. Вот можно чуть поподробнее, потому что мне казалось это очень интересно. Как первые критерии, собственно, художественности возникают и конфликтуют.
Было немало споров на тему превосходства видов искусств. Например, тоже называется спор Парагоны, когда обсуждали, активно дискутировали на тему того, какое искусство выше всего – скульптура, живопись или рисунок. И тоже пытались каждый привести свой собственный аргумент, в конце концов придя к тому, что ну, по большей части они равноценны. Но вот конкретно противопоставление цвета колорита и рисунка дизайна, которые традиционно в истории искусства почему-то оцениваются как противопоставление Венеции и Центральной Италии, мне кажется, вот в текущий момент уже немножко отходит на второй план, потому что на самом деле венецианцы тоже не обходились без подготовительного рисунка. Этот миф о том, что они сразу подходили к холсту и создавали свои цветные композиции. Ну, а что касается вот именно разбора рисунка дизайна в Центральной Италии XVI века, тут тоже интересная история, потому что вот это теоретизирование, оно приводит к тому, что они противопоставляют как будто бы сам рисунок и замысел, поскольку в итальянском дизайне означает и замысел, и рисунок, но это естественно, поскольку рисунок — это процесс подготовки, в то время графика еще так не ценится отдельно, это только возникает ценность графики. И поэтому получается, что они рассматривают замысел отдельно от рисунка, как именно божественное такое откровение тебе, теоретизируют его, делят на внешний, внутренний, и в конце концов даже в первых академиях художеств говорят о том, что не надо рассуждать о рисунке, надо рассуждать именно об этих теологических моментах. И все это, на самом деле, ну, в духе контрреформации, в духе постановлений Тридентского собора, который борется с, значит, нападками на католичество, призывая искусство быть более именно таким религиозным по своему посылу, и поэтому, мне кажется, как раз возникает идея о том, чтобы и в теории искусства уйти от практики, уйти от описания самого рисунка, прийти к чему-то такому абстрактному.
Да, Василий, вы хотели что-то добавить?
Я вот разделял, опять же, две вещи. В споре о дизайне мы подходим к категории, по сути дела, философской, конечно, и в такой почти платоновской идее. Это возвращает нас к тому, о чем мы говорили некоторое время назад, к сакральной ценности оригинала. Да? Дизайне есть некий прообраз, прототип того, что потом выражается техническими средствами на бумаге или на холсте, или на стене, каким образом, неважно, но есть та божественная искра, та идея, как бы ценная, самая сущностная часть искусства, о которой можно говорить, теоретизировать, но которую очень трудно пощупать руками. А вот для того, чтобы пощупать ее руками, нужно ее, наверное, нарисовать, написать и как-то выразить. Да? И дальше уже возникает уже технический процесс. И вот этот вот второй спор о том, что важнее, рисунок или колорит, он возникает по историческим меркам немножко позже, уже там в 17 веке. Во французской академии есть пуссинисты и рубенсисты, которые условно говорят, что рисунок выше живописи, другие говорят, что нет, только краски придают рисунку жизнь и прочее. Это все такие теоретически забавные, но малосущественные споры, которые, тем не менее, занимали людей и какое-то количество бумаги оттянули на себя и сил. А вот ренессансный спор, он как бы выше, он над схваткой находится, потому что он фактически в категориях теологических уже. Да, дизайну – это вот искра Божья, это какая-то вот, собственно, посыл. И дальше возникает вопрос, кто является его автором, насколько художник соавторствует творцу, насколько он сам является, занимает функции творца. Да? Это вот как раз все к разговору о том, чем отличается средневековый мастер от ренессансного. Средневековый себе, кажется, такими вещами голову не забивал. Он исполнял свое ремесло, во славу Божию делал это, а ренессансный стал себя ставить немножечко по-другому, а что я могу, да, а как я это делаю, где моя роль, где место Бога в этой системе. Понимаете, меняется картина мироздания, да, и, собственно, это мы и отмечаем в качестве смены исторической эпохи.
Вы знаете, ну вот я возвращаюсь, собственно, к институциональному аспекту искусства, о котором мы говорим. А вот меня заинтересовала, Мария, в вашей книге такой сюжет, что со второй половины XVI века, значит, мастерские переживают большие трудности, потому что резко уменьшается количество заказов. А меня интересует, а, собственно, почему? А почему такой спад заказчиков? Это как-то связано с религиозными войнами, да, или еще с какими-то причинами? А что происходит?
Да, конечно, это как раз и связано с реформацией, с тем, что церковь на какой-то короткий период беднеет. Кроме того, связано с, в принципе, утратой присущей началу XVI века идеи о возобновлении величия античного Рима в Риме XVI столетия. И вот это вот постепенный отход от этой мысли, в частности, приводит и понтификов к тому, чтобы не тратиться так на создание зримого воплощения своей власти и вкладывать средства в какие-то другие проекты. Но потом, поскольку церковь так или иначе отмечает все юбилейные даты, к юбилейным датам обязательно тоже появляются и постройки, и росписи. И кроме того, естественно, это все еще вот конкретно в истории Рима связано с тем, что очень стремительно меняются эти самые папы римские. Зачастую, как мы знаем, как и сейчас, так и тогда, это может быть где-то полгода, и уже следующий правитель, и, соответственно, у каждого правителя, во-первых, своя голова на плечах, свои протеже, и не только в правлении церкви, но и художники. Они могут только успеть приехать, начать работать какие-нибудь болонцы. Потом оказывается, что понтифик сменился с болонца на флорентийца, и уже не так востребовано искусство одного региона по отношению к другому. Поэтому возникает такая некая путаница. И художники оказываются немножко в растерянности, и у них не хватает и заказов, и не хватает и учителей, потому что в условиях такой конкуренции никто не хочет создавать себе новых конкурентов, кого-то обучать. Вот как раз интересно посмотреть, как они с этой ситуацией справляются.
Василий, ну и вам, наверное, последнее слово для дополнения этой темы. Но, знаете, ну вот это очень интересно. То есть я понимаю, что начинается борьба католиков и протестантов, но правильно я понимаю, что в 17 веке, ну, когда более-менее религиозный распри заканчивается, ну, расцвет мастерских, ну, вот я упоминала, да, Рубенса и прочее, как бы идет разделение на католиков, протестантов, у протестантов свои заказчики, а у католиков свои или как? Или нормализуется вообще художественная жизнь?
Ну, что касается именно дихотомии между католиками и протестантами, то это довольно хорошо изученный вопрос. Да, у них, конечно же, свои заказчики и свой круг тем, и поэтому у нас так сильно различаются всегда залы Голландии и Фландрии, когда ты приходишь в обыкновенную экспозицию Европейского музея. Одних волнуют темы, больше подходящие для протестантского обихода, с его недоверием, вообще-то говоря, образности. Помните, что протестантское искусство начиналось с того, что они громили соборы и выламывали из них алтари, фрески, витражи, и все это уничтожали. А потом только пришли к возможности доносить свои протестантские догмы с помощью изображений уже чуть позже. И с опаской вечно. Да? Там все эти протестантские притчи, зашифрованные для нас в жанровых картинах малых голландцев, назидательные смыслы как бы за такой повседневной маской всего того, что изображается. Да? А в католических странах такая более традиционная образность, все эти рубенсовские прекрасные аллегории чего-нибудь, там славы, счастье католической церкви и того. Это давно изученный вопрос. Дело-то не в этом, а дело в том, что, конечно же, складывается и своя система, и люди уже знают, куда им пойти и в какой момент им, в принципе, встроиться в эту иерархию, как от подмастерья пройти путь до большого мастера. Это в 17 веке уже задача, которая решается примерно одним и тем же способом. Человек получает предварительное образование у себя дом, потом едет в Рим или не едет в Рим. Это меняет полностью его биографию в одном случае, в другом случае. Мы получаем совершенно разных мастеров на выходе. А вот в эпоху, о которой пишет Мария, все это находилось в таком состоянии живого брожения, да, когда еще на самом деле, да и до 17 века это будет живым брожением. Какая-нибудь академия болонцев была просто кружком людей при свечах, которые собрались делать новое искусство по новым принципам у себя, условно говоря, в гараже. Да. И мы продолжаем сегодня, там, 500 лет спустя, об этом рассуждать, потому что это нанесло самый непоправимый, не скажу ущерб, да, но, в общем, отпечаток на нашу повседневную цивилизацию. Мы хотим мы того или нет с нашими художественными академиями, с нашим процессом, который у нас сохраняется еще от эпохи советской и, надеюсь, продолжит сохраняться в каких-то формах традиционных, он, в общем-то, заложник того процесса. Да? И поэтому все эти господа с далеко отстоящими от нашего времени историями будут для нас до какой-то степени предшественниками и современностью.
Ну, вот на этой жизнеутверждающей ноте мы заканчиваем нашу программу. Большое спасибо за участие. И я надеюсь, что мы увидимся, да, и услышимся снова. Да? Так что всего хорошего и до будущих встреч.
Спасибо большое. Всего доброго.